Марина Серова. Тайная комната антиквара. Глава первая. Макияж был нанесен, волосы уложены в прическу, платье сидело безукоризненно. Для завершения шедевра оставалось только нырнуть в туфли на высоченных шпильках, и тогда я могла считать себя уже полностью готовой к выходу. К действиям по возведению внешнего облика в степень идеала меня подтолкнул случай, произошедший 3 дня назад. В тот день мне позвонила моя подруга, Светка-парикмахерша, и сообщила, что на днях исполняется некая круглая дата с момента существования их косметического салона, и что по этому случаю заказан зал в ресторане и запланировано мероприятие, которое Светка с апломбом назвала «корпоративной вечеринкой». Она настаивала, что я, как ее подруга, обязательно должна на этом мероприятии присутствовать. «Хоть выйдешь в свет, на приличных людей посмотришь, а то скоро совсем одичаешь среди этих своих бандитов и убийц». «Но с какой стати я пойду туда? Это ваше внутреннее мероприятие. Что там делать посторонним людям?» «Насчет посторонних можешь не волноваться, их там будет раза в 3 больше, чем своих. Думаешь, для нас, что ли, ресторан заказали?» «Ага, как бы не так. Нужных людей окучить, да разные свои делишки обделать в неформальной обстановке. Вот для чего эти мероприятия проводятся. Ну а нам зачем свое-то упускать? Хоть отдохнем на халяву». «А меня точно туда пустят?» «Да пустят, пустят, ты же со мной». Вот этот телефонный разговор и послужил причиной того, что сегодня я стояла перед зеркалом в прихожей и бросала последние оценивающие взгляды на свою внешность. Взгляды говорили, что мои стремления к идеалу увенчались полным успехом. На этот раз я не поехала на машине, а решила заказать такси. Кроме того, что на шпильках и в вечернем платье просто неудобно вести машину, были и другие причины, которые склоняли меня в пользу такси. Во-первых, банкет предполагал наличие спиртных напитков, и никто не гарантировал, что по окончании его я буду чувствовать себя достаточно адекватно, чтобы вести автомобиль. Ну и во-вторых, учитывая мои усилия по самосовершенствованию, очень велика была вероятность, что возвращаться с банкета я буду не одна, и уж, конечно, не пешком, а в этом случае своя машина будет только мешать. Учтя все эти доводы, я окончательно приняла решение в пользу такси. Оно уже ожидало меня у подъезда. Мы договорились со Светкой, что она встретит меня у входа в ресторан, чтобы не возникло каких-нибудь заминок и препятствий на моем пути. Когда такси остановилось, верная подруга уже ждала меня и, окинув критическим взглядом мою идеальную внешность, милостиво признала, что в целом ничего. Мы поднялись в банкетный зал, который был расположен на 2-м этаже, где постепенно собирались участники корпоративной вечеринки. Среди неплохо, в общем-то, сшитых, но явно из средней ценовой категории троек Светкиных коллег, то и дело мелькали очень приличные и дорогие костюмы. И даже смокинги. Дамы тоже были одеты дорого, некоторые даже со вкусом. Однако, несмотря на мои предположения о том, что, возможно, с этого банкета мне не придется возвращаться в одиночестве, пока я не замечала никого, кто мог бы составить мне компанию. Почти все представители сильной половины человечества, присутствующие в зале, имели уже и порядочную лысину, и солидное брюшко, а, следовательно, не представляли для меня никакого интереса. Мы с подругой пристроились недалеко от бара и неторопливо потягивали коктейли. Время от времени Светка обращала мое внимание на некоторых присутствующих, чем-либо, по ее мнению, замечательных. «А вон того видишь в блестящем таком костюме?» — вполголоса говорила мне Светка легким кивком головы, указывая на здоровенного верзилу, который разговаривал с кем-то, держа в руке бокал с белым вином. «Две заправки, ресторан, гостиничный бизнес. И еще нелегальное что-то, по-моему. Может, девочками занимается. Для гостиницы это в самый раз». «И все-то она знает, и обо всем-то она догадывается. А ты как думала? У нас фирма солидная, и клиенты тоже. Мы с маньяками и убийцами дел не имеем, как некоторые». «А вон, вон того видишь седой в смокинге? Этот по антиквариату. Деньжищ! Сказать, куры не клюют, ничего не сказать. Он с нашими даже какие-то общие дела имеет. Может, и в бизнесе участвует. А может, и нет. Одно могу сказать, в салоне бывает редко. В основном стричься ходит. Но уж если придет, туши свет. Вся администрация сразу на уши встает». Я рассматривала господина с довольно густой и абсолютно белой шевелюрой, на которого мне указала Светка. Кроме шевелюры, господин имел очень характерные черты внешности, по которым можно было сделать вполне обоснованные предположения о его национальной принадлежности. Чтобы проверить эти предположения, я спросила у Светки. «А как его зовут?» «Шульцман. Шульцман Самуил Яковлевич».
«А-а-а! Я почему-то так и подумала».
Между тем, Самуил Яковлевич посмотрел в сторону входной двери, и на лице его отразилась радость.
«Володя, ну наконец-то! А я тут один как перст, ни знакомых, никого. Сазонов обещал прийти, да вот что-то нет его, а этих людей я почти не знаю».
Посмотрев в свою очередь на человека, к которому обращался Шульцман, я поняла, что наконец-то взору моему предстал объект, достойный внимания. Сочетание темных глаз и светлых волос всегда вызывало у меня интерес, а если добавить к этому еще прекрасную фигуру и безупречный костюм, то сразу становилось понятно — Светкино приглашение я приняла не зря. Пока вышеназванный Володя о чем-то переговаривался с седым антикваром, я как бы невзначай расположилась так, чтобы оказаться в поле его зрения, что в самом скором времени дало нужный результат. Вечеринка шла своим чередом. Кто-то беседовал, кто-то поглощал кулинарные редкости, а мы с моим новым кавалером танцевали под приятную ненавязчивую музыку и неторопливо беседовали, выясняя, кто есть кто. «Я занимаюсь оценкой произведений искусства», — говорил Володя, нежно обнимая меня за талию. «Кстати, вот моя визитка. Если вам захочется приобрести какую-нибудь картину, обратитесь ко мне. И я приложу все усилия, чтобы вы приобрели именно подлинник, а не подделку». На карточке, разрисованной замысловатыми вензелями, было написано «Савельев Владимир Иванович, эксперт по оценке предметов антиквариата и произведений искусства». «Ну что ж, раз уж дело дошло до визиток...» «Иванова Татьяна Александровна, эксперт по поимке бандитов и убийц».
«Ого, вы меня пугаете!»
«Неужели? А мне всегда казалось, что люди должны бояться самих бандитов, а не тех, кто их ловит».
«Вы ловите бандитов? Никогда не поверю. Такая очаровательная, хрупкая женщина».
«Представьте себе, ловлю, и даже довольно успешно. Так что, если вам захочется провести частное расследование, обратитесь ко мне, и я приложу все усилия, чтобы зло было наказано».
«О, я уже сгораю от нетерпения. Только что бы такое нам порасследовать? Может быть, поедем ко мне и проверим, не забрались ли в мою квартиру воры?»
«Хм, дайте подумать. А как у вас с платежеспособностью? Заказать мне расследование под силу только обеспеченным людям?»
«Правда? Даже и не знаю, как тут быть. А бартер возможен? Я бы мог, например, расплатиться натурой».
Да, вечер был романтический, я находилась в прекрасной форме, и кавалер был вполне соответствующим, но, несмотря на все это, последнее его высказывание как-то неприятно резануло мой слух. Все-таки мы были не в кабаке, и я не была сопливой 18-летней дурочкой, которой подобное замечание показалось бы остроумным. Однако я не стала заострять внимание на несколько неуклюжей попытки моего нового знакомого перейти от слов к делу и перевела разговор в нейтральное русло. Зачем из-за пустяков портить вечер? Мы сели за столик. «А вы здесь по какому случаю?» — спросил Володя. «Ведь вечер устраивается в честь косметического салона. Или вы здесь с кем-то?» «Со своей подругой. Она как раз работает в этом салоне. Кстати, интересно, где она?» Уловив вздох облегчения, который издал мой собеседник, узнав, что я здесь не с кем-то, я пробежалась глазами по залу, высматривая Светку. «Ага, вон, видите, с тем приятным мужчиной. Это как раз и есть моя подруга Светлана». Как оказалось, пока я проводила предварительное ознакомление со своим новым кавалером, моя подруга Светлана, не тратя напрасно драгоценного времени, тоже присмотрела себе кого-то и сейчас очень плотно его обрабатывала. «Ну что ж, раз подруга пристроена, ничто не мешает мне заняться своим личным счастьем». Кажется, и Володе пришла та же мысль. «Как-то здесь слишком шумно, вы не находите?» Пытливо глядя мне в глаза, спросил он. «Да, пожалуй». «Может быть, действительно поедем ко мне? Посидим в спокойной обстановке?» «Ну, не знаю». «К тому же недавно мне принесли на экспертизу несколько прекрасных работ Ренуара. Похоже, подлинники. так что вы сможете насладиться зрелищем произведения искусства, которое недоступно для всеобщего обозрения. Почему недоступны? Картины из частной коллекции. Такие не выставляются в музеях.
А, ну если так, то конечно.
Как хотите, а Ренуар это серьезно. Мы вышли из ресторана, и Володя поймал такси. Но, видимо, в книге моей судьбы на сегодняшний вечер не было записи о любовном свидании. Не знаю, то ли с коктейлями я переборщила, то ли еще почему, но действия Володи на заднем сиденье «Волги», которое он производил в отношении меня, не переставая нашептывать мне в ухо остроумные замечания об оплате натурой, вдруг показались мне не просто слишком смелыми для первого знакомства, а даже наглыми и хамскими. В самый разгар нашептывания я, что называется, психанула и велела таксисту остановиться. «Как? Куда?» — беспомощно вопрошал Володя, когда я, вырвавшись из его объятий, тормозила машину, идущую в противоположном направлении. Но я не удостоила его ответом. «Если он не знает, что произведение искусства требует уважительного к себе отношения, хреново из него эксперт. Вот так-то». Я приехала домой в самом отвратительном настроении, которое только может быть, и сразу завалилась спать. Эксперт он, видите ли, к чертям собачьим. На следующее утро я встала поздно и сразу предалась унынию, вспомнив о том, как закончился вчерашний вечер. Мне уже было жаль, что я так бесповоротно отправила подальше незадачливого эксперта. Жаль было потраченного времени, жаль было себя, бедную, несчастную, всеми покинутую. Чтобы совсем не раскваситься, я приняла бодрящий контрастный душ и стала готовить кофе, который всегда оказывал позитивное влияние на мой психологический настрой.